Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Приморье нарастает социальная напряженность в связи с разгоном мирной акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Светлана Бахмина останется под стражей до будущего года из-за проволочек с рассмотрением ее дела. А бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный по обвинению в убийстве чеченской девушки, освобождается условно-досрочно. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, мировой финансовый кризис, как известно, коснулся в большой мере и российской автомобильной промышленности. В Петербурге останавливает работу завод по производству автомобилей «Форд». Временно закрываются сборочные цехи «Тойоты» в Шушарах в Ленинградской области, «Рено» в Москве, «Фольксваген» в Калуге. Профсоюзы предприятия опасаются грядущих массовых увольнений. Вместе с тем правительство повысило пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства, а губернатор Амурской области Олег Кожемяка предлагает всем чиновникам поменять служебные иномарки на машины российского производства. Тему продолжит Максим Ярошевский.
С 24 декабря по 21 января завод компании «Форд» под Санкт-Петербургом останавливает работу. Отчасти это связано с новогодними каникулами, отчасти из-за необходимости в связи с кризисом сократить объемы выпускаемой продукции. Профсоюзы завода опасаются, что после каникул последуют массовые увольнения сотрудников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Пока рабочие не слишком опечалены предстоящим вынужденным простоем, поскольку в соответствии с Трудовым кодексом России завод будет выплачивать своим сотрудникам 2/3 заработной платы. И все-таки это спокойствие относительное, считает координатор Комитета солидарных действий и Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков.
Все это грозные такие звоночки. Если сейчас останавливают на месяц, может быть, потом вообще закроют. Ведь как раз это, кстати, удобнее не сразу объявлять о закрытии того или иного завода, а сначала людей выгнать с территории, то есть отправить в отпуск. Например, с оплаты, без оплаты, там это не важно. А после этого уже объявлять о закрытии.
В конце декабря конвейер останавливается также на российском автозаводе «Тойота» в Шушарах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На прошлой неделе губернатор Амурской области Олег Кожемяка выступил с предложением всем чиновникам пересесть со служебных автомобилей на машины, произведенные в России, не обязательно на «Жигули» и «Волги». Глава области уже подписал распоряжение, согласно которому амурские чиновники обязаны поменять свои иномарки на отечественные авто, которые находятся в гараже администрации. Транспорт иностранного производства, в том числе «Мерседес» губернатора, выставят на торги. Вырученные деньги пойдут на покупку российских машин. Инициативу Олега Кожемяка уже отказался выполнять мэр Благовещенска Александр Мигуля. Он заявил, что не намерен менять свой японский Jeep Land Cruiser, на котором он ездит 10 лет, на отечественную машину. Цитата: «Если всем предложат прыгать в колодец, не надо всем прыгать, перегибы делать не нужно». Идея пересесть чиновникам на автомобили, произведенные в России, не нова. Будучи первым вице-премьером, Борис Немцов в 1997 году выступил с предложением поменять иностранные автомобили на нижегородские «Волги». Сегодня оппозиционер, один из сопредседателей движения «Солидарность», эту идею поддерживает полностью. Однако, чтобы она была реализована, первым поменять машину должны премьер-министр и президент.
Инициатива будет признана популистской и захлебнется, если сам господин Путин и Медведев будут продолжать ездить на «Мерседес» в сопровождении бесчисленного количества охраны, тоже состоящих из «Мерседес». Поэтому, коль скоро Путин сказал, что он готов направить чиновные деньги на поддержку автопрома, то он первый должен показать пример. Я уверен, что на 99,9% он этого не сделает. А поскольку он этого не сделает, то, естественно, инициатива захлебнется.
Борис Немцов выступил сегодня с обращением к Владимиру Путину и призывает россиян выйти на улицы с одиночными пикетами и протестовать против повышения пошлин на иностранные автомобили. Повышение пошлин в первую очередь скажется на жителях Дальнего Востока, уверен политик.
Мы считаем, что это решение, во-первых, обрекает на нищету и безработицу 100-150 тысяч дальневосточников, как минимум. Во-вторых, это решение геополитически очень опасное, потому что люди и так не хотят на Дальнем Востоке оставаться. Теперь последние оттуда будут убегать. Я считаю, что сейчас у нас очень мало времени, тем более Новый год наступает, и нужно более активно действовать, поскольку пошлины уже будут введены сразу перед старым Новым годом. И это, конечно, катастрофа. И мы должны остановить вот эту вакханалию и безобразие и позорище, да, которое нами сейчас руководит. Сила – это как раз признание своих собственных ошибок и умение извиняться перед людьми. А слабость – это самодурство и произвол, который он сейчас демонстрирует. Поэтому если он хочет быть сильным в глазах граждан, то он вот это ошибочное, насквозь порочное решение должен отменить.
Подробнее о том, что происходит на Дальнем Востоке, рассказывает Марина Лобода.
В Приморье продолжается разбор акций протеста 21 декабря на главной площади Владивостока. Прокуратура Приморского края завершила расследование правомерности действий ОМОНа. По информации старшего помощника прокурора Ирины Намаконовой, собранные материалы и свидетельские показания уже переданы в следственное управление. Свои показания дал и сапкор телеканала ТВЦ Сергей Литус, также пострадавший во время работы на площади. Однако он не уверен, что результаты расследования к чему-то приведут.
Честно говоря, я очень мало в это верю, потому что я прекрасно понимаю, кто является заказчиком, организатором всей этой акции. Понимаю, что наша прокуратура встроена в эту вертикаль, выполняет те же фактические задачи, которые выполняли и все эти ОМОНовцы, работники милиции. Поэтому я очень мало верю в то, что будет объективное расследование.
Свою оценку воскресным событиям во Владивостоке пытаются дать депутаты Приморья, говорит краевой депутат, лидер городской организации КПРФ Владимир Беспалов.
Надо разобраться, кто дал санкцию или добро вот на такие жестокие действия. В этих действиях принимали участие представители московского ОМОНа. Мне непонятно, каким образом и кто сюда их доставил, почему приказу. Они здесь, так скажем, работали. Поэтому я намерен поставить перед руководством вопрос, почему такое произошло и по чьей вине. Если руководство ЗАГСа не направит запрос, такой запрос пойдет от нескольких депутатов.
Дума Владивостока собралась сегодня на свое внеочередное заседание. Однако события, буквально перевернувшие весь город, депутаты обсуждать не стали, рассказывает депутат Думы Николай Марковцев.
Я сегодня на заседание Думы внес законодательную инициативу об обращении к президенту Медведеву по поводу бесчинства сотрудников ОМОН на центральной площади Владивостока 21 декабря. Но, к сожалению, так как у нас большинство в Думе это члены Единой России, меня послушали, но отказались включать данный вопрос в повестку дня. А потому что всем понятно, кто это сделал. Это сделала по приказанию Даркина. Вот по его просьбе сюда ОМОН Зубр и прислали.
Губернатор Приморского края Сергей Даркин воздерживается комментировать разгон мирной акции во Владивостоке. Между тем, приморское интернет-сообщество договаривается на форумах о проведении новой акции на том же месте 28 декабря. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
О готовности пересесть на отечественный автомобиль уже заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. «Я мигалки как снял, так и снял. По Москве часто езжу без сопровождения, и моя машина ничем не отличается от остальных. Номера обычные, мигалок нет», — заявил он. Инициативу Владимира Путина по поддержанию отечественного автопрома Сергей Миронов одобряет и предлагает главе правительства пойти дальше. «Необходимо обязать закупать для государственных нужд транспортные средства, произведенные исключительно в России», — сказал председатель Совета Федерации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, освобождается условно-досрочно. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, признал помощник президента Аркадий Дворкович. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне, говорится в проекте ежегодного доклада по состоянию гражданского общества, который готовит Общественная палата. Читинский областной суд ограничил Михаилу Ходорковскому и его адвокатам срок ознакомления с материалами нового уголовного дела против бывшего главы компании «ЮКОС». Три оппозиционных российских сайта подверглись хакерским атакам. В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. По информации МЧС, никто не пострадал. Причины взрыва пока неизвестны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час. По московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Игорем Волчиком. Итак, слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Волчиком сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Время московское. простите, я оговорился, с Дмитрием Волчиком, конечно. Итак, Павел Барьеров с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня стало окончательно понятно, что в этом году бывшую сотрудницу компании «ЮКОС» Светлану Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления, не освободят. Верховный суд Мордовии, где должна была рассматриваться кассационная жалоба адвокатов Бахминой на отказ в условно-досрочном освобождении, отложил слушание до 21 января будущего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отложить решение вопроса об освобождении Светланы Бахминой до Нового года было решено после ходатайства прокуратуры. Здесь попросили паузу, сославшись на необходимость детально изучить ее личное дело, чтобы было легче мотивировать собственную позицию, говорит адвокат Бахминой Роман Головкин.
О дате рассмотрения было известно, наверное, месяц. Как минимум месяц назад. Почему прокуратура этого не сделала раньше, конечно, я затрудняюсь сказать. Более того, я очень сомневаюсь, что из личного дела мы узнаем что-то новое, потому что, в принципе, все характеризующие материалы, которые касаются Светланы Бахминой, которые были в личном деле, в копиях уже имеются в судебном деле. Я не думаю, что там что-то новое можно найти. Мы об этом говорили, но судья, прокуратура с нами не согласились.
Бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину в 2006 году суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы за хищение имущества Томскнефти, неуплату налогов. В мае этого года у нее появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Но на протяжении всех последних месяцев прокуратура выступала против досрочного освобождения Светланы Бахминой, несмотря на ходатайство и положительные характеристики администрации колонии. И судьи предпочитали прислушиваться к мнению прокуратуры. В условно-досрочном освобождении суд отказал и тогда, когда стало известно о беременности Светланы Бахминой. За примерное поведение руководство колонии в мае предоставило ей возможность съездить домой. 28 ноября Светлана Бахмина, у которой уже есть двое сыновей, родила девочку в одной из московских больниц. Сюда ее спешно и под большим секретом перевели из мордовской колонии накануне родов. Номер больницы не называется, говорит адвокат Роман Головкин.
Что касается физического состояния, то, как говорит муж Светланы, в целом все нормально, предварительно, но, конечно, вот мы сразу после судебного заседания рассказали ему о том, что дело было отложено 21 января. Это было, конечно, воспринято тяжело, потому что, ну, все-таки очень надеялись члены семьи, и я в том числе, на то, что все-таки, ну, существовала гипотетическая возможность, что Новый год Светлана проведет в семье. Теперь уже понятно, что этого не случится. Конечно, тяжело осознать это, потому что все-таки Новый год, это, конечно, тем более, учитывая то, что Светлана сейчас вот совсем недавно родила третьего ребенка, я прекрасно понимаю, как они себя сейчас чувствуют. За который Новый год им придется встретить отдельно друг от друга.
В октябре в интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. На сегодняшний день собрано более 90 тысяч подписей. Реакция Кремля на это обращение до сих пор неизвестна. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И следующие несколько минут программы посвятим обсуждению ситуации на Украине. Эта тема обсуждалась сегодня в киевской студии «Радио Свобода». И участниками были несколько инициаторов манифеста среднего класса. Так называется акция. И о ней было сообщено в первый раз в интернет-издании «Украинская правда». С организаторами этой акции побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Будут ли продолжаться вот такие вот акции, связанные с появлением в «Украинской правде» манифеста среднего класса, или мы можем сказать о том, что происшедшее вчера событие, когда вы и ваши сторонники, скажем так, выходили в Киеве, на улице и в других регионах. Это вот такая вот проверка готовности людей реагировать на интернет-публикацию.
Как я говорил, в манифесте эта акция, мы ее назвали «Достали», она была первым шагом. И этот был шаг позитивный, то есть мы изначально задекларировали то, что он не является попыткой что-либо донести до властей, поскольку власть, ну, настолько неэффективна, настолько глуха, что говорить с ней о чем-либо сейчас просто бесполезно. Поэтому Суть акции заключалась в том, чтобы в 12 часов дня 22 декабря водители нажали на клаксоны автомобилей своих, и тем самым мы услышали друг друга. То есть это был призыв гражданам с большой буквы попытаться переступить через ту недоверие и апатию, которая есть сейчас в украинском обществе, и, услышав, сделать вот этот вот первый шаг. Возможно, это маленький шаг для каждого из нас, но это большой шаг для страны, поскольку ни одна страна, ни одно общество не способно идти к какому-то развитию, не способно двигаться к какой-то перспективе, если оно раздроблено, фрагментировано на отдельные какие-то части. И вот эта вот раздробленность и фрагментированность и тотальное недоверие друг к другу, как между различными социальными группами, так и наверху, между различными группировками правящего класса, оно способствует тому, что Украина ходит между там трех сосен русского языка, НАТО, там, ЕС, России там, и так далее. И поэтому вот и родилась такая инициатива, и она была очень хорошо подхвачена. Мы не ожидали, что там миллионы людей выйдут там на Майдан или еще где-то, потому что совершенно очевидно, за 6 дней, а именно такие рамки были установлены, ну, когда я написал этот манифест, для раскрутки как бы акции, невозможно таким образом мобилизировать там сотни тысяч человек. И я понимал, что максимально в акции примет участие, ну, там, 20-30 тысяч человек. Но я считаю, этого достаточно, потому что необходимо найти друг друга, выбрать тех людей, которые способны действовать и которые способны стать тем организованным меньшинством, которое своей энергетикой, своей идеологией сможет организовать все общество в целом, в ту целостность, которая будет способна преодолевать все те вызовы, перед которыми стоит сейчас Украина. А будет ли следующие акции какие-то, и не станет ли эта акция последней? Конечно же, следующие акции будут, просто мы сейчас взяли такой тайм-аут, поскольку мы понимаем, что на одном порыве, на одном таком эмоциональном подъеме людей постоянно вести и организовывать нельзя. Нужно подходить к этому более системно. И мы будем к этому подходить. Поэтому вот начинается второй этап. Я его, условно говоря, называю системный этап. Этап структуризации. Он продлится несколько недель, 2-3 недели продлится. А потом мы уже перейдем как бы к деятельности в таких двух плоскостях. Первая плоскость — это будет концептуально идеологическая, скажем так. Потому что мы начнем прорабатывать проект страны в том, как мы его видим, будем подтягивать людей, которые готовы подключиться к его разработке. А вторая составляющая — это, в общем-то, составляющая действия, то, что называется «Достали». В принципе, мы сейчас выходим на формат такого общественного народного движения, которое, в принципе, попытается соорганизовать людей таким образом, чтобы они смогли защититься от тех проблем, которые сейчас возникли в Украине, и которые были в Украине, и которые в связи с экономической кризисом будут все больше и больше степени нарастать.
Напомню, что гостями киевской студии «Радио Свобода» были организаторы акции, инициаторов манифеста среднего класса, опубликованного в интернет-издании «Украинская правда». С ними беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. В Москве 17 часов 24 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика. Сегодня в Америке у микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Барак Обама готов решать в стенах Белого дома больше вопросов, чем обычно. Он создает несколько новых управлений, которые возьмут на себя функции, отводимые в прошлом различным министерствам, рассказывает Алан Давыдов.
За месяц до прихода в Белый дом будущий президент демонстрирует готовность сосредоточить в своих руках гораздо больше контроль за решением важных экономических и социальных проблем, чем тот, что брали на себя его предшественники. Создав в Белом доме центры по координации вопросов в области здравоохранения, городской политики и энергетических инициатив, Барак Обама дал понять, что не намерен по традиции чрезмерно полагаться на аппарат министерств. В то же время проводимая Обамой реорганизация подразумевает готовность стимулировать конкуренцию идей, исходящих от центров власти внутри администрации. Но как это будет выглядеть на практике, пока не ясно. Обама не только создал новые должности для курирования ключевых сфер, он населяет вновь создаваемые под крышей Белого дома управления фигурами по своему положению, равными или превосходящими назначенных им министров, включая двух бывших членов правительства и бывшего лидера сенатского большинства. Реорганизационные мероприятия Обамы указывают на отказ от приоритетов Джорджа Буша, который значительную часть своего пребывания в Белом доме посвятил формированию нового аппарата национальной безопасности, исходя из требований времени военных действий и террористических угроз. Барак Обама заявляет о намерении сделать научную мысль одним из компонентов принятия важных политических решений. Правда состоит в том, что повышение значимости науки касается не только обеспечения природными ресурсами. Оно касается защиты свободных и открытых исследований, гарантий против искажений или замалчивания фактов, фактов и свидетельств политикой или идеологией. Оно касается возможности выслушивать наших ученых даже тогда, когда это кажется неудобным. Наблюдатели говорят, что Белый дом поворачивается лицом к науке после того, как администрация Буша в течение 8 лет скептически воспринимала призывы ученых к сокращению выброса парниковых газов. В целом, как отмечают эксперты, Барак Обама сформировал ядро своего кабинета, состоящее из 15 человек, быстрее, чем кто-либо из его предшественников в последние десятилетия. Этот состав заметно диверсифицирован. В него вошли 6 членов Конгресса, 3 губернаторов, нынешних и бывших, 2 республиканцев, 3 женщины, афроамериканец, 3 американцев испаноязычных и 2 азиатского происхождения.
Рассказывал Алан Давыдов. Далеко не праздничный прогноз предложил накануне Рождества главный экономист Международного валютного фонда. Тем, кто надеялся на улучшение экономической ситуации в новом году, не стоит обольщаться. Показатели уверенности потребителей и предпринимателей упали до уровня невиданного со времени начала опросов, сказал Оливье Бланшар. Если правительства хотят предотвратить сползание к Великой депрессии, они должны, по его словам, стимулировать рост потребления. Перемена тона заявлений сотрудников МВФ и Всемирного банка, прошедшая за год, поразительна. Сдержанный оптимизм годичной давности сменился неограниченным пессимизмом. Они ошибались год назад, стоит ли верить этим прогнозам сегодня? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что экономический рост, краткосрочный экономический рост связан с количеством денег в экономике. Во время Великой депрессии рухнули 1000 банков и не отслеживали в достаточной степени количество денег в экономике. Денежная масса из-за краха банков упала на 30%. И, соответственно, валовый внутренний продукт упал на 30%. Сейчас Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Европейский центральный банк, Банк Японии, Банк Великобритании делают все, чтобы сохранить денежную массу. Она сокращается, из-за этого происходит рецессия. Потому что банки не кредитуют друг друга, банки не дают кредиты предприятиям. Естественно, из-за сокращения кредита сокращается денежная масса. Но Федеральная резервная система и другие центральные банки сами будут выпускать кредит. До тех пор, пока они отслеживают денежную массу и выпускают кредит, они не могут предотвратить рецессию, но они могут предотвратить Великую депрессию. О Великой депрессии, в которой треть экономики рухнула, четверть населения оказалась на улице, безработной, речи не идет.
Но а можно ли говорить об этом в контексте развивающихся экономик, скажем, российской?
Для ряда развивающихся экономик очень глубокая рецессия и даже депрессия вполне возможна. Более того, возможно, рецессия или даже депрессия в экономиках, которые оказались в глубокой задолженности перед западными странами, там, где они не живут за счет западных кредитов, а не собственных сбережений. Китай живет за счет собственных сбережений, Россия живет за счет западных кредитов. Падение цен на нефть скажется на бюджете, бюджет не сможет стимулировать экономику. Вот в этой ситуации вполне возможно, что рост, который сейчас замедлился, может в следующем году даже перейти в рецессию. В экономиках еще более слабых, чем Россия, таких как Украина, некоторые страны Юго-Восточной Европы, там может возникнуть депрессия.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, признал помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретные цифры, сославшись на то, что есть разные расчеты. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне, говорится в проекте ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «Юга» Светланы Бахминой. Читинский областной суд ограничил Михаилу Ходорковскому и его адвокатам срок ознакомления с материалами нового уголовного дела против бывшего главы компании «ЮКОС». 3 оппозиционных российских сайта подверглись хакерским атакам. Периодически блокируется работа сайтов «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Нацбол.ру». Российское оппозиционное движение «Солидарность» начинает сбор подписей под обращением к премьер-министру Владимиру Путину с призывом отказаться от повышения пошлин на ввоз автомобилей иностранного производства. Конституционный суд Азербайджана одобрил поправки к Конституции, отменяющие ограничения на избрание президентом одного и того же человека более чем на два срока подряд. Акция оппозиции около здания суда в Баку разогнана полицейскими. Президент Сербии Борис Тадич прибывает сегодня в Москву для подписания соглашения о сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере. Стоимость сделки около 2 миллиардов евро. А в Москве возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении рамочного договора о партнерстве. В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Никто не пострадал. И главная новость последних часов. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, освобождается условно-досрочно. Это решение принял суд города Димитровград в Ульяновской области. До этого Буданову 4 раза было отказано в условно-досрочном освобождении. Решение Димитровградского суда мы попросили прокомментировать члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова.
Правозащитное сообщество просто в восхищении от торжества законности в России. Особенно то радует, что сегодня утром Верховный суд Мордовии отказал в освобождении Светлане Бахминой. Хотя у нее, в общем, тоже есть какие-то основания. Не имела взысканий, рекомендаций и так далее. Стало быть, для Буданова один закон, для Бахминой другой. Можно еще некоторые случаи вот такого верховенства закона и отсутствия двойного стандарта привести. Ну, например, Ульман и его товарищи были под подпиской о невыезде и перед вынесением им приговора куда-то делись. Сейчас, наверное, у них все в порядке. Василий Алексанян гниет в тюрьме, точнее в больнице, но в тюремном режиме. Хотя, в общем, тоже можно было бы освободить. И Страсбургский суд об этом напомнил. Номер ряд. Или персонажи, которые были переданы в Россию из Катара. Те, которых там суд осудил за убийство Зелимхана Яндарбиева. Общеопасным способом. Они были переданы в Россию для отбывания наказания. А после этого руководство УФСИН сообщило, что не знает, где они сидят. Наверное, и у них все в порядке. Вот такое торжество закона. Вот такое наказание преступлений, ставших общественно значимыми. Вероятно, чеченцам и, в общем, всем остальным россиянам, Буданов-то, вероятно, будет теперь не в Чечне, а в России находиться, стоит помнить, что этот человек находится на свободе. Я уверен, что и чеченские власти, и чеченское общество выскажутся внятно и быстро. Я сам с нетерпением жду этой реакции. Если Буданов настолько широко известен, а теперь вот такое соблюдение одинакового закона для всех беспристрастное, и для Буданова, и для осужденных чеченцев, произведет, вероятно, большое впечатление. Я не знаю, считает ли господин Буданов себя на воле в большей безопасности, чем в зоне. Дело в том, что только единый закон для всех в стране может гарантировать нас от продолжения войны, гражданской, по сути, войны, которая продолжается на Кавказе много лет. Именно то, что там торжествует на Кавказе безнаказанность, что в очень редких случаях преступники предстали перед судом, а наказания очень редко соответствовали тяжести совершенных преступлений, именно это сделало войну на Кавказе многолетней. У меня вопрос к судьям, к властям, к прокуратуре. Считают ли они, что они внесли своим решением вклад в укрепление законности в России? Вклад в укрепление мира в России. Я в этом далеко не уверен.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Американским генетикам из университета Висконсин-Мэдисон удалось превратить клетки кожи в нервные клетки. Целью исследования были поиски лечения тяжелейшего генетического заболевания спиной мускульной атрофии. При этом заболевании нервные клетки, нейроны, очень быстро умирают, что приводит к атрофии мышц. Ученые взяли клетки кожи у ребенка, страдающего заболеванием, и в лабораторных условиях заставили эти клетки превратиться сначала в эмбриональные стволовые, а затем развиться в нервные клетки. Генетики считают, что эти этим методом можно лечить людей, страдающих от мышечной атрофии. Египетские археологи в 20 километрах к югу от Каира в Сакаре, там, где идут раскопки древнеегипетского некрополя, обнаружили две высеченные в скальной породе гробницы. Гробницы, которым 4000 лет, предназначались для высокопоставленных чиновников. Один из них заведовал каменоломнями, которые давали строительный материал для пирамид, а второй отвечал за поставку актеров ко двору фараона. Раскопки в Сакаре продолжаются уже полтора века. По оценке египетских археологов, в настоящее время из-под песка извлечены лишь 30% древнего некрополя. Исследователи из университета Вюрцбурга в Германии пришли к выводу, что пчелы не только опыляют растения, но и защищают от гусениц. Ученые запустили на плантацию, где росли перец и соя, одну из самых прожорливых в мире гусениц, так называемого армейского червя. Гусеницы начали уничтожать листья растений, но когда на плантацию запустили пчел, гусеницы покинули растения и постарались скрыться. Как утверждают биологи, гусеница не может отличить безвредную для нее пчелу от своего смертельного врага. Осы. Оса откладывает яйца прямо в тело гусеницы. Гусеница с помощью волосков, расположенных на поверхности тела, воспринимает колебания воздуха, которые распространяют крылья пчелы или осы. Но крылья безвредной пчелы звучат так же, как и осиные, и гусеницы стараются от них убежать. В этом году атаке армейских червей подвергся Техас. Ученые считают, что пчелы могли бы помочь защитить растения. Американские ученые из Университета Вирджинии утверждают, что эволюция на Земле не была равномерным процессом. Усложнение организмов главным образом произошло в результате двух скачков, связанных с геологическими изменениями на планете. В обоих случаях быстрое усложнение организмов соответствует резкому повышению содержания кислорода в атмосфере Земли. Первый период усложнения и роста начался 3 миллиарда лет назад и длился около 200 миллионов лет. За это время организмы увеличились от клеток, невидимых невооруженным глазом, до размера человеческого ногтя. Второй скачок произошел 540 миллионов лет назад, когда на Земле развились многоклеточные организмы.
Это были новости науки, их представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Христиане западного обряда сегодня отмечают праздник Рождества, связанных с этим днем в ватиканских традициях. С римским журналистом Алексеем Букаловым беседует мой коллега Андрей Шарый.
Как Папа Римский встречает Рождество?
Папа Римский встречает Рождество в молитвах, поскольку пост рождественский, то ужин проходит тоже в очень ограниченном кругу. Никаких публичных трапез обычно Папа не устраивает. И главное, это Рождество встречается торжественной рождественской ночной мессой в соборе Святого Петра.
Кого допускают на эту последнюю трапезу и что подают обычно? Что в меню? Ведь это какой-то есть какая-то традиция ватиканская?
Традиции каждый папа приносит свои. Покойный король Войтыла любил какие-то блюда польской кухни, и польские монахини, которые прислуживали ему за столом, всегда это учитывали. Там творожники, там какие-то голубцы делались. Все, опять же, постное, конечно. Надо сказать, что папа Ратцингер тоже довольно неприхотлив в еде. Те монахини, которые ведут его дом, они тоже учитывают его, конечно, баварские пристрастия. Ну, ему посылают на Рождество обязательно сладости из Баварии, которыми он угощает присутствующих. Но, опять-таки, это не публичная трапеза. Это самый близкий круг его секретарей, помощников и обслуживающих его монашествующих.
Спиртные напитки допускаются в этот вечер?
Допускается церковное вино. Вино ставится на стол. Обычно говорится, что это красное, но красное используется для причастия. Белое тоже подается, такое немножко сладковатое, церковное. церковное вино, пассато, слегка на изюме настоянное, но небольшой крепости.
Винную карту кто составляет?
Ну, есть специальный сомелье, специальный энолог, такой, это человек с неожиданно русской фамилией Руссо, такой ему за 70, это очень известный в узких ватиканских кругах джентльмен, который обладает замечательной коллекцией вин и который непосредственно договаривается о поставках вина не только к папскому столу, но и вообще в Ватикан для кардиналов, архиепископов и епископов. И довольно много заказывает этого вина в праздничные дни.
А что собой представляет рождественское месса? Есть ли какие-то отличия ее от других богослужений?
Она представляет собой краткую версию торжественной литургии. Краткую по сравнению, скажем, с пасхальной, если говорить чисто о времени. Тут проходит несколько таких обязательных обрядов, которые незаметны постороннего взгляда. Ну, например, папа зажигает свечку в своих апартаментах у окна, выходящего на площадь Святого Петра, и тем самым зажигается и освещается презепио, то есть вертеп, который уже установлен ранее на площади Святого Петра. Это традиционные фигуры, изображающие святое семейство. Это еще не окончательная картинка, потому что пуста люлька, где должен появиться младенец Христос. И эта люлька появится ровно в полночь, в то время, как папа начнет мессу в соборе Святого Петра. Все время вносятся какие-то маленькие новшества. Есть церемонимейстеры, которые за этим следят, восстанавливают какие-то старые традиции. Ну, например, в этом году в алтаре будет изображение Богородицы с младенцем, и она будет находиться там до Бифаны, до 6 января. И как бы подчеркнуть продолжение вот этого почитания Девы Марии, которая была главным в теологическом наследии папы Иоанна Павла II. Ну, не случайно с благословением Ватикана в эти дни идет мюзикл. Здесь Мария из Назарета в театре Шапито в городке Чиничиты, итальянской киностудии. Ну, и вообще сейчас вот это Рождество, оно еще празднуется под эгидой окончания большого сизифового труда папы римского Бенедикта XVI. Он закончил вторую книгу такого трактата богословского «Иисус из Назарета». И по случаю окончания этой книги Йозеф Ратцингер, богослов, теолог, совершает паломничество, как здесь объявлено, на святую землю.
На рождественскую мессу может любой прихожанин пройти? Нужно только заранее очередь занять в собор Святого Петра?
Там зависит от того, где вы хотите присутствовать. Если вы хотите сидеть на мессе, то тогда вам нужно заранее в протокольном отделе заявку сделать на такой билет, и вам могут его дать. Ну, потому что там есть места отведенные, скажем, для дипкорпуса, обязательно все послы, их около 200 аккредитованы при Святом Престоле, они находятся там, и, конечно, все иерархи, присутствующие в это время в Риме, и они находятся, конечно, на таких уже отведенных им местах. После того, как запускаются туда люди, имеющие приглашение, то могут прийти просто верующие, любопытные.
Но обычный смертный может попасть на сидячие места.
Мы с женой буквально на второй год после нашего приезда в Рим прошли на вот вечер на мессу и послушали ее под сводами собора Святого Петра.
Новый год что-то значит для Ватикана? Понятно, что это светский праздник, но тем не менее, как-то отличается праздник это или нет?
Для Ватикана он значит, потому что это церковному календарю, который, кстати говоря, в данном случае совпадает с календарем ООН, Всемирный день молитвы за мир. И вот в этот день по-римски принимает дипкорпус, аккредитованный при Святом Престоле, и зачитывает им свое новогоднее послание, где определяются задачи, пожелания и какие-то нерешенные проблемы, которые стоят перед человечеством с точки зрения Святого Престола, важные и срочные.
О ватиканских рождественских и новогодних традициях с римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17:45. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный по обвинению в убийстве чеченской девушки, освобождается условно-досрочно. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Бюджет России в будущем году впервые за 10 лет будет дефицитным, признал помощник президента Аркадий Дворкович. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне, говорит в проекте ежегодного доклада Общественной палаты. Три оппозиционных российских сайта подверглись хакерским атакам. Периодически блокируется работа сайтов Грани.ру, Каспаров.ру и Нацбол.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о политике. В Великобритании опубликована книга известного германского историка, бывшего внешнеполитического советника канцлера Германии Гельмута Коля, профессора Микаэля Штюрмера под названием «Путин и возвышение России». Автор книги, один из крупнейших европейских экспертов по российским проблемам, неоднократно встречался с бывшим президентом, а ныне премьер-министром России Владимиром Путиным. О его видении российских проблем и о впечатлениях от встреч с Владимиром Путиным с доктором Штюрмером беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Штюрмер размышляет о современном положении России в мире, о ее геополитической и культурной двойственности, ее колебаниях между Европой и Азией. Значительная часть его книги посвящена его разговорам с Владимиром Путиным. С бывшим российским президентом Микаэль Штюрмер познакомился еще в начале 90-х в Петербурге. Много раз он встречался с Путиным и как член так называемого «Валдайского клуба». Свою книгу профессор Штюрмер назвал «Путин и возвышение России». Действительно ли президентство Путина привело к возвышению России и можно ли считать созданный им политический режим благом для страны?
Что такое благо? По крайней мере, в течение 8 лет он олицетворял повышающееся благосостояние. Не сказал бы, что процветание, поскольку ему не удалось достичь своей главной цели – расширить основу российской экономики. Российская экономика остается практически одномерной, зависимой от экспорта энергоносителей. Правда, одной ногой она сейчас упирается в ВПК. Общество, построенное на научной основе, о котором говорят Путин и Медведев, все еще где-то за горизонтом. А сейчас, в разгар экономического кризиса, она удалилась еще дальше, чем за последние 8 лет.
Каковы ваши личные впечатления от встреч с Владимиром Путиным?
Это было много лет назад. Произошло это в 92-м году, когда княгиня Татьяна Меттерних, урожденная княгиня Васильчикова, устроила прием, на котором присутствовала небольшая группа крупнейших германских промышленников. Я был близко знаком с княгиней, и она меня пригласила. Там присутствовал тогдашний мэр Петербурга Анатолий Собчак. Его сопровождал среднего возраста человек в сером костюме и с мрачным лицом, который не произвел на меня особого впечатления. Он практически не участвовал в наших разговорах. Тогда его представили кем-то вроде помощника мэра. Через 2 года я вновь встретил этого человека в Петербурге, когда Собчак пригласил меня на конференцию, посвященную важнейшему на тот момент вопросу о будущем России. И когда мы дискутировали о будущих границах России, тот же самый среднего возраста человек в том же сером костюме вдруг неожиданно вмешался в наш спор и начал страстно доказывать, что по ту сторону российских границ, он, правда, не сказал вражеских, находятся 25 миллионов русских, и их будущее станет делом, как он выразился, войны и мира.
У вас была возможность посмотреть в глаза Путину. Что вы увидели?
Это очень умный человек, я бы сказал, довольно холодный и прекрасно осознающий свою власть. Его мысли и высказывания оставляют довольно неопределенное впечатление. Путин смотрит в ваши глаза и хочет немедленно выяснить, кто вы для него, друг или враг. У него нет привычки, свойственной большинству западных политиков, которые, встречаясь с вами и пожимая вам руку, одновременно смотрят на 3 метра вокруг, чтобы понять, кто входит следом, насколько этот человек важен и не теряет ли он с вами время. Возможно, что у Путина это связано с опытом его работы в молодые годы. Мне не показалось, что он позволит кому-либо заглянуть в свои глаза и понять его человеческую сущность, как это сделал Джордж Буш. Путин сам смотрит в глаза людей, пытаясь понять, это друг или не друг.
Как бы вы оценили созданный Путиным политический режим?
Это наполовину автократия и демократия. Налицо значительные элементы автократии. Возможно, они даже усиливаются и становятся более важными. Сейчас, в ситуации экономического кризиса, это стало еще ощутимее. Но одновременно можно говорить и об элементах демократии. Я не говорю о фасаде российского общества. Я общался не только с людьми Путина, но и с представителями оппозиции. Россия — это Россия, а не Советский Союз. На Западе многие все еще воспринимают нынешнюю Россию как Советский Союз. Это огромная ошибка. Россия далеко ушла от сталинского Советского Союза. Это совсем другая страна. Однако думаю, что она ни при каких условиях никогда не станет одной из вариаций западной демократии.
Говорил автор книги «Путин и возвышение России» профессор Микаэль Штюрмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17 часов и 51 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Историческую, невыполнимую до сих пор задачу ставит перед собой администрация новоизбранного президента Обамы. В кратчайший срок повернуть вспять лавину экономического кризиса. По словам будущего вице-президента Джозефа Байдена, усугубление проблем заставляет будущую администрацию ставить перед собой более дерзкие задачи. Главное из них – создать в ближайшие 2 года 3 миллиона новых рабочих мест. Как, за счет чего и во сколько ее осуществление может обойтись налогоплательщикам, Байден пока не говорит. Он лишь заявил во вторник, что администрация Обамы близка к достижению взаимопонимания с законодателями относительно того, какие расходы потребуются для того, чтобы достигнуть этой цели. Эксперты говорят, что Конгресс готов израсходовать от почти 700 до почти 800 миллионов долларов. Кое-кто округляет сумму до триллиона. Барак Обама примет президентскую присягу, положив руку на ту же самую Библию, на которой давал клятву его легендарный предшественник Авраам Линкольн. Для этого так называемая «Библия Линкольна», один из экземпляров обычного издания, отпечатанного в Оксфорде в 1853 году, будет на короткое время заимствована из библиотеки Конгресса, где она хранится в специальном хранилище для церемонии инаугурации нового президента. Барак Обама сознательно подчеркивает свою связь со знаменитым предшественником, с которым их объединяет и скромное происхождение, и профессия, и политическая база – Иллинойс. Как и его герой, Обама отправится вступать в должность в Вашингтон на поезде с остановками в нескольких городах. Госсекретарь Кондолиза Райс привлекает наибольшее внимание из вашингтонских официальных деятелей со стороны иностранных лидеров. По крайней мере, если судить по подаркам, врученным руководителю внешнеполитического ведомства иностранными знаменитостями. В списке официальных подарков, обнародованном Госдепартаментом, числятся ювелирные украшения из бриллиантов и рубинов от саудовского короля Абдуллы стоимостью в 165 тысяч долларов. Чуть скромнее в выражении своих чувств оказался король Иордании Абдулла. Его подарок – колье, браслет, сережки и кольцо с бриллиантами и изумрудами – оценено в 145 тысяч долларов. Интересно, что драгоценности, подаренные ближайшей сопернице Кондолизы Райс, первой леди страны, саудовским монархом, оцениваются наполовину меньше. Самым скромным в материальном выражении подарком стало приношение Далай-ламы Лори Буш – несколько сухофруктов и орехов. Самым необычным подарком стала шведская бензопила. Это подарок президенту Бушу от премьер-министра Швеции, который разделяет с президентом любовь к простым радостям. Все подарки являются собственностью американского государства. Во вторник анкеты для голосования были разосланы 5810 членам киноакадемии, которые будут голосовать за лучшие киноработы года. Как говорят, нынешний сезон «Оскаров» наименее предсказуем, поскольку нет явных 1-2 претендентов на звание главной картины года. Но еще более загадочна ситуация вокруг лучшего фильма на иностранном языке, рассказывает Ян Рунов.
В прошлом году один из ведущих претендентов на «Оскара», израильский фильм «Визит оркестра», проиграл конкурс из-за чисто бюрократических препон. В нем диалоги оказались чуть больше, чем на 50% на английском языке. В 2002 году кинокартина палестинского производства «Божественное вмешательство», получившая признание в Каннах, не была номинирована на «Оскара», поскольку отборочный комитет не знал, квалифицировать ли палестинскую автономию как страну.
Несмотря на художественные достоинства, румынская лента «4 месяца, 3 недели и 2 дня», поднимавшая проблему абортов, не была в прошлом году номинирована на «Оскара», поскольку идея фильма была чужда убеждениям большинства членов отборочного комитета. Дабы сократить возможность подобных ошибок, Американская академия киноискусства делает попытки изменить систему отбора и этим облегчить работу членов комитета, добиться большей объективности в оценках, избежать политических скандалов. 2 года назад система отбора была изменена. Прежде несколько сот членов Академии выбирали 5 кинокартин для номинации на «Оскара». С недавнего времени решено выдвигать не 5, а 9. Затем эти 9 фильмов смотрит комиссия из 30 членов киноакадемии, которые отбирают для номинации 5. Казалось, новая система более совершенна, но она дала осечку в прошлом году, когда признанные во всем мире фильмы «4 месяца, 3 недели и 2 дня, Румыния» и мультипликационный «Персеполис, Франция» были исключены из числа 9 номинированных. В этом году решено еще более усложнить систему. Членам комитета по отбору иностранных фильмов, выставленных разными странами на получение премии «Оскар», пришлось посмотреть в этом году рекордное число – 67 кинофильмов. В разных странах представлению того или иного фильма на «Оскара» предшествуют закулисные политические интриги. Члены Американской киноакадемии стараются держаться от политики как можно дальше. И все же, по признанию американских кинокритиков, система отбора иностранных фильмов никогда не достигнет желаемого баланса. Например, казалось бы, справедливый принцип «от одной страны может быть представлен только один фильм» дает равные возможности всем странам. Однако о какой справедливости может идти речь, если и Франции разрешается выставить только один фильм, и какой-нибудь стране, выпускающей всего один фильм в год? А если у Франции вышло 2 великолепных фильма, почему нельзя выдвинуть на «Оскара» оба? В этом году критики выделяют такие, уже получившие международные премии на различных фестивалях фильмы, как израильский «Вальс с Баширом», французский «Класс», итальянский «Гамора», российский «Русалка», казахстанский «Тюльпан», германский «Комплекс Бадер-Майнхоф» и ряд других. Какие из них войдут в окончательный список претендентов на «Оскара», мы узнаем в январе.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Мы будем подробно обсуждать решение суда города Димитровград об условно-досрочном освобождении бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который, напомню, был осужден по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы в 2003 году. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.